Здравствуйте, ребята, это Будам. Прошло 3 года с того времени, когда я начал записывать подкасты. Как пролетели быстро эти 3 года? Чему я научился, что изменилось? Научился я, не знаю чему, меньше говорить слов-паразитов. Хотя, наверное, еще есть какие-то. Иногда вот это как бы иногда проскакивает. Чему еще я научился? Научился меньше обращать внимание на какие-то колкости, которые люди пытаются вернуть в комментариях. Недавно тоже мне, например, написали, что ты, Будам, причем написали так хитро, ну типа с подковырочкой, мол, можно я буду слушать тебя, когда ты освещаешь такую и такую темы, а вот остальные темы, где ты не рубишь, слушать не буду. Что я, конечно, разрешил ему так делать, несомненно. Но, похоже, люди не очень понимают смысл вообще записи подкаста, по крайней мере, мной. Я не утверждаю, что я эксперт во многих областях и реалиях нашей жизни. И не говорю, что то, что мое мнение правильное, вот я вам рассказываю что-то в подкасте, это не значит, что то, что я говорю, это истина. Конечно, нет, это мое мнение. Более того, я отличаюсь, я вообще считаю, что это хорошая черта. Я отличаюсь от многих людей тем, что я не боюсь ляпнуть глупость. Мне не стыдно, ребята. У меня сегодня такое мнение, вот мне пришла в голову какая-нибудь дикая мысль. Она, возможно, неправильная и ненаучная, и малоподготовленная. И не обдуманное достаточно. И из-за этого может идти в разрез с вашими мыслями, которые вы думаете более обдуманные, более продуманные, а может быть вообще это была тема вашей диссертации. Что мне, в общем-то, не важно. Я поздравляю вас с успешной защитой диссертации, но мой подкаст дает мне возможность говорить то, что мне взбрело в голову сегодня. И, судя по всему, есть много людей, которые ценят вот эту искренность, ценят то, что я говорю без тормозов. Я не боюсь сказать то, что я хочу сказать. А если бы я бы сказал, что вот, дорогие друзья, я хорошо разбираюсь в теме 1, 2, 4 и 8, да, на эти темы я и буду разговаривать. А все остальное, извините, не буду, потому что еще недостаточно первоисточников проработал. Если так произойдет, подкаст станет скучным, нудным и превратится в какую-то там Википедию, что нам совершенно ни к чему. Одним словом, я рад, что вы меня терпите, продолжайте писать мне комментарии. Если, еще раз повторяю, комментарии почти никогда не удаляю, почти никогда не баню людей. Было, может быть, 2-3 человека, сейчас есть один на подходе, который думает, что он такой cool и что он может меня подначивать и грубить. Но этого не будет. То есть этого не будет, и он будет безжалостно удален при малейшей попытке перейти через ту границу, которую я сам для себя установил. Ну вот, 3 года прошло, надеюсь, будет еще 3, и еще 3, и еще 3. Почему я на это надеюсь? Не потому, что моя задача вас развлекать, а потому, что я надеюсь, что у меня не пропадет вот эта энергия, эта жилка, это желание обращать внимание на мелочи. Ибо откуда берутся темы для подкастов? Кто-то писал, вот как ты можешь так часто записывать на разные интересные темы. Да просто надо смотреть по сторонам, поднимите голову, посмотрите, обращайте внимание на все. Я хочу вам сказать, кстати, если кто не знает, как вообще это сделать, если вы считаете, что все вокруг вас вот такое скучное, неинтересное, и говорить, в общем, не о чем, и тем нет, я могу дать такой маленький, простой совет. Носите с собой фотоаппарат. Или, если у вас есть какой-нибудь более-менее приличный телефон с приличным фотоаппаратом, да, собственно, не обязательно надо иметь с приличным. Давайте не говорить, что у меня мало денег, поэтому не купил фотоаппарат. Носите его с собой, пользуйтесь им. Поставьте себе задачу что-нибудь нафотографировать каждый раз, когда вы выйдете из дома. И интересно вот что. Не то, что вы сфотографируете или у вас будут качественные фотографии, которые можно помещать на какие-то сайты, а суть в том, что вы начнете обращать внимание на вещи. Ну, типа, хочу сфотографировать что-то, ищу тему. И вот когда вы начнете смотреть по сторонам и искать тему для фотографии, вы вдруг увидите, что мир вокруг вас довольно-таки интересный. Посмотрите на эту девочку, на этого дядю, на эту бабушку, на этот обшарпанный дом. Посмотрите на эту машину, которую он не мыл уже 3 года. Вот на такие вещи. Вдруг внезапно вы увидите, что вы обращаете внимание. You care. Вам это важно. И вот тогда, может, и жизнь ваша будет поярче. Я не говорю, что вы сразу станете подкастером или блогером, но точно, точно знаю, что вам станет просто интереснее наблюдать за окружающим миром. Ну, а потом пишите ваши наблюдения мне в комментарии, если сами не хотите открыть свой блог, а я их с вами и обсужу. Ну, вот, например, пару моих таких вещей, на которые я обращаю внимание. А я обращаю внимание на все. Просто на все. Я не всегда об этом сразу говорю, но мне нравится подмечать всякие мелочи. Ну и вот эта фотография, которую вы видите в шоу-нотах к этому подкасту, номер 310. А, кстати, сегодня 31 июля 2011 года. Зовут меня Будам. А сайт у меня, моего подкаста, america.us, это так для приличия. Типа вы не знаете, с кем вы разговариваете или кого слушаете. Одним словом, после обеда иногда у меня бывает такое желание, да, собственно, у многих, наверное, людей, что-нибудь сладенькое съесть. Вот craving for sugar, говорят, что тянет вот это сладкое. Это плохо, конечно. Ну, что делать? Мы еще пока не идеальны. И тогда иду я к автомату. У нас там на этаже есть автомат, что на нынешнем диалекте называется vending machine. Туда вставляешь долларишко свой, и тебе выпадает то, что ты выберешь. Чтобы выбрать то, что тебе нужно, нужно набрать код. В разных ячеечках стоят разные конфетки, печеньки и всякая разная вредная продукция. Ну и вот, я вставляю свой доллар и нажимаю на кнопочки E2, или по-русски E2, не E2, E4, как в шахматах, а просто E2. Я нажимаю, этот автомат начинает крутить спиральку, которая вот находится под E2. Я смотрю, и у меня просто холодеют руки. Я понимаю, что я сделал ошибку. Случилось непоправимое. E2, как вы видите на фотографии, совершенно пуста. Оттуда все конфетки, M&M's, я обычно беру пачечку, уже были забраны. В E3, в соседней, еще было. И вот я слышу этот звук и понимаю, какой ужас. Это просто паника какая-то. Я вижу, она крутится, крутится. Раз, какой-то щелчок, второй щелчок, третий щелчок. И вдруг она мне выдает сообщение. Пожалуйста, выберите что-нибудь другое. Или там по-английски было. Please make another selection. Мне полегчало, ребята, как мне полегчало. Я получил шанс нажать еще раз, я нажал E3, и тут мне выпала моя, то есть M&M выпали, которые были в соседней ячейке. Я был очень рад и благодарен создателю этого автомата, который предусмотрел такую возможность, что человек нажмет на пустую ячейку. Взял свою конфетку, стаканчик с водичкой и сам себе думаю, Будам, думаю, что ж ты вообще уже до ручки дошел? Из-за того, что ты нажал неправильную ячейку, и твой паршивый доллар мог пропасть в этом автомате, в недрах, в глубинах этого автомата, ты расстроился. Как можно? Как можно, чтобы у тебя даже мышца на лице дрогнула при возможности потерять доллар? Доллар – это очень маленькая сумма, слава богу. Для меня это уже небольшая сумма. Но почему человек так себя не контролирует? Откуда вот этот непонятные переживания, эти нервы? Это уже не первый раз, когда я замечаю, что из-за мелочи люди, в частности я, такой матерый человечище, нервничаю. А вы? Вспомните свои ситуации, когда из-за какой-то глупости вы нервничали, что приводило к более серьезным и плачевным результатам. А вот если бы вы не нервничали, было бы все намного лучше, правда? Подумайте об этом. Или давайте возьмем такую ситуацию. Вы идете, снимаете сковородку, горячую сковородку с жареной рыбой, к примеру, и несете куда-то ее. Вдруг вы чувствуете, что она у вас сейчас упадет, и автоматически левая рука, которая была пустой, не занятой, хватает сковородку внизу, чтобы ее поддержать, чтобы она не упала. Естественно, вы обжигаете пальцы на левой руке, а потом мучаетесь этими пальцами и себя вините. Зачем вы дергались? Ну и черт с ней, с этой сковородкой. Ну, упала бы она. Но что же важнее, пальцы обожженные или сковородка? Вот это вот очередная вещь, когда в мозгу что-то переключается неправильно. И у нас происходит какая-то ошибка в оценке важности ситуации. И вот эти вот нервы возле автомата с конфетками или идиотское желание подержать падающую сковородку или кастрюлю с кипятком, автоматические какие-то рефлексы – это сбои нашего мозга. И чему я вам это все говорю? Говорю к тому, что нужно все-таки каким-то образом научиться смотреть на все, что происходит, спокойно и не включать эмоции мгновенно. Когда-то, я помню, мы были в школе, когда мы учились, у нас ребята такие были, которые занимались в секции по волейболу. Хорошие ребята, спортивные, очень хорошо играли в волейбол, я им завидовал, что они так классно играют в волейбол. А вот я так не умею. Вот, это был Сережа Снежко и Саша Александр в Киеве. Хорошо очень играли ребята в волейбол. И они говорили, у нас реакция волейболиста. У них очень хорошая реакция, очень сильная реакция. Так вот, сейчас я пришел к тому, что если у вас реакция волейболиста, то это очень плохо. Нужно отключать уже свою реакцию. Нужно перестать мгновенно и немедленно реагировать на все. В общем, конечно, если это КВН, и там нужно быстро отвечать и остроумно на поставленный вопрос, это одна история. Но жизнь – это не КВН, и поэтому не нужно реагировать сразу же и мгновенно на все. Не знаю, если у вас есть какие-то способы, как заставить себя, как приучить себя перестать реагировать и стать бесчувственной чуркой, вот тогда, может быть, напишите, может быть, и я, и все остальные воспользуются вашими классными и умными советами. А вот еще, давайте поговорим, например, о лифте. Сколько раз бывала такая ситуация, вот вы заходите в лифт, ну, стоит группа людей в лифте уже, все спокойно стоят и ждут, пока двери закроются. Двери начинают закрываться. Мы спокойно все стоим в лифте. Вот такая ситуация. Тут вдруг, откуда ни возьмись, какая-то конечность чья-то вставляется внутрь между закрывающихся дверей. И вы видите, что вот еще какой-то человек бежал. Он никогда не задумывался о том, есть ли, стоят ли люди в лифте. Может быть, они уже ждут, чтобы дверь наконец закрылась. Вот. Ну, это ладно. Он никогда не задумывался о том, что ему может прищемить эту конечность. Как мы все браво влетаем в здание, и когда мы видим, что в лифте дверь уже закрывается, не задумываясь, мы вынимаем ту конечность, которая у нас находится сейчас ближе всего к дверям лифта, и вставляем ее, не задумываясь, между дверей. Вот так, вот такие вещи, которые говорят, что в нас живет какой-то авантюризм и какая-то бесшабашность. и глупость. Никогда вы не задумывались о том, что вам могут прижать руку в лифте? Или вы настолько уверены, что механик лифта в вашем здании, где вы пользуетесь лифтом, настолько классно его отладил, что двери начнут открываться, увидев вашу руку или другую конечность? Почему мы не думаем об этом? Я уже не говорю о вежливости, которая говорит о том, что люди, стоящие в лифте, уже и так ждали. Может быть, кто-то из них опаздывает, а вы из-за того, что вставите свою ногу или руку в лифт, задержите лифт, и этот человек опоздает. А он ведь не виноват в том, что вы опаздывали. Может быть, не надо дергаться? Ну, то слушайте, придет другой лифт. Правда? Это ведь не последний лифт в вашей жизни. Может быть, и тут надо не нервничать, а спокойнее на все смотреть. Кстати, поговорим о дверях. Раз уж мы говорим о закрывающихся дверях, теперь поговорим об открытых дверях. Такой сделаем маленький подзаголовочек. Сколько времени нужно держать дверь? Я это заметил в Америке, не знаю, у себя в вашей стране, где вы живете, увидите вы такое, попадаетесь ли вы на это или нет. Ну, представим себе, я это вижу регулярно, ну, допустим, автобусная станция. Вот автобус наш приехал, и для того, чтобы зайти в здание автовокзала, там есть двери, от платформ двери есть. И вот люди, которые вышли раньше, они держат дверь, чтобы следующему человеку было удобнее открыть, чтобы дверь не закрылась перед их носом. Иногда бывает большая пауза между человеком, который уже ушел, через дверь прошел, и человеком, который еще там собирается идти туда. И вот человек, который уже прошел, он стоит и держит дверь для вас. Одну секунду, две, три, четыре. Я уже иду и думаю, ну иди уже ты, иди. Вот я же, ты же видишь, что я никакой, слава богу, не больной, не инвалид. Не то, что я на коляске или что. Я иду, я там что-то замешкался по своим делам. Ну не держи ты мне дверь, не заставляй ты меня бежать к тебе, чтобы ты держал дверь поменьше. Понимаете, о чем я говорю? Он иногда бывает, смотришь вот здесь, вот я не знаю, связано ли это с Америкой или не с Америкой, но вот он стоит за 50 метров от меня, он видит, что я иду к этой двери, он через меня прошел, он стоит, и он уже улыбается. Он, конечно, знает, что я хочу ему сказать спасибо. Неужели он стоит для того, чтобы получить от меня это спасибо? Из-за этого я должен ускорить темп или даже немножко подбежать, чтобы он поменьше времени держал вот эту открытую дверь. Я ему, естественно, говорю спасибо, и я иногда чувствую, что вот он ждет, вот он как бы уже открыл все свои органы, правильные чувства, чтобы принять мое спасибо, получить его, отметить, что он сделал, может быть, хороший поступок, не знаю. На Твиттере я это дело твитанул в свое время, и один американец мне ответил, что вот, это, наверное, разница в ментальности, мол, американцы такие вежливые, а русские такие невежливые. Я ему сказал, что абсолютно, в общем, нет. Я понимаю, что там секунду подержать дверь я еще могу. Но если секунду, ну максимум две, никого нет, значит надо идти и двигаться. Не надо ставить человека, который идет за дверью, в неловкое положение. И довольно интересно, вот этот человек, который мне ответил по поводу того, что вот разность в культурах, в американской и не в американской. Вот здесь они все, в общем, многие, по крайней мере, заторможены из-за того, чтобы быть политически корректными, он, видно, потом уже подумал, что вот, может быть, он меня каким-то образом обидел из-за того, что он поднял эти вещи. Я ему написал, что это, в общем, никак не связано с культурой, русской или не русской, просто все должно иметь какой-то смысл. Не ставьте человека в неудобное положение, не заставляйте его бежать к двери только потому, что вы стоите и ее держите. И потом, короче говоря, видно, ему стало неудобно, он подумал, что это может быть политически некорректно, и он взял и удалил свой твит, что, мол, он ни при чем, чтобы меня никак не обидеть. Тоже еще такая глупость, конечно, это политическая корректность, об этом можно говорить долго, но это я не планировал говорить сегодня об этом, поэтому не буду. Вот такие мелочи в жизни, которые вы можете тоже замечать. Они же происходят у вас. Не надо жить в Америке, чтобы увидеть, что перед вами долго держат дверь, и что люди суют в лифт кое-чего. Вот такие вещи, может быть, нужно как-то образом, каким-то образом замечать. Такая теперь темка злободневная и политическая. которая, в общем-то, тоже вызывает разные чувства и смешанные. Это случай в Норвегии. Норвегия, человек, который устроил этот взрыв, который унес жизни очень многих людей, преступник, явно преступник. Но давайте вспомним не то что хронологию, а восприятие. По крайней мере, я пытаюсь вспомнить восприятие, подумать об этом эпизоде и сделать какие-то другие выводы, не такие, как в новостях. Значит, когда произошел этот взрыв, или там было два взрыва, и когда погибшие, и вот это вот все разрушения, и полиция, вы видите все это экрана. Честно, если признаться себе, какая первая мысль? Наверняка мусульмане опять взорвали. То есть это уже идет автоматом. У меня, по крайней мере, это уже на подкорке. То есть это сразу, это как данные. Что неправильно, конечно, я это понимаю. Но, понимаете, это уже просто статистика. Это вот эта математика, арифметика, которая сидит у меня в голове, да, наверняка и у многих других. Просто по статистике, скорее всего, это сделали мусульмане. Оказалось, нет, не мусульмане. Surprise, surprise. Показали фотографию этого человека, блондина, в черном ботинке, который, в общем, никак не мусульманин, а коренной норвежец. Но он, конечно, все равно это как-то было связано с мусульманами. Он был недоволен тем, что делают мусульмане, и поэтому он хотел привлечь, ну, типа как Герострат, хотел привлечь к себе внимание, опубликовал какой-то манифест на 1500 страниц и взорвал какие-то здания норвежские, уничтожив море людей. Ну, то, что человек больной, это понятно, что человек больной. Хотя уже сейчас в Европе есть какая-то разная реакция. И вот некоторые говорят, да, может быть, надо обратить внимание на то, как Европа, европейские правительства относятся к нашествию мусульман и всякое такое. И вот, опять же, о смешанных чувствах, о разных мыслях. Какой же лозунг теперь? Что же нужно делать? Вот давайте, чтобы было понятно всем, или более понятно всем, давайте я скажу вот такой лозунг, а потом давайте его разберем. Лозунг так, будет звучать так. Бей жидов, мусульман и русских. Специально сделал паузу, чтобы вы подумали. А теперь признайтесь, не возникла ли у вас мысль, у кого из вас возникла мысль, а почему русских? Первый вопрос. У вас возник такой вопрос? Честно, скажите себе. Если да, если у вас достаточно силы воли, напишите в комментариях, напишите вот такую фразу. Будам, признаюсь. Первая мысль, которая пришла мне в голову, почему русских? То есть, если такие люди есть, надеюсь, не у всех такая мысль пришла, но если такие люди есть, тогда давайте подумаем, а почему бей жидов и бей мусульман, как бы нормально, естественно. В данном случае слово русских можно заменить на слово датчан, норвежцев, итальянцев, кого угодно. Вот тут вспоминается такой анекдотик старый, который я, возможно, уже рассказывал. Он вообще был украинский, но я его по-русски расскажу. Стоит там Иван и Василий где-то там на углу улицы. И Иван Василий говорит: «Вася, вон посмотри, вон видишь, там через дорогу стоят два жида, пойдем им набьем морду». А Вася говорит: «А если они нам набьют?» А этот говорит: «А нам за что?» Вот это из этой же серии анекдот, правда? «А нам за что?» То есть, есть какие-то стереотипы, есть какие-то профили. Но что же сделает этот норвежец, козел? Давайте представим себе ситуацию, чтобы я, для того, чтобы привлечь внимание к тому, что исламские фундаменталисты – плохие люди, или идет нашествие мусульман на немусульманскую культуру, если бы я пошел в синагогу и взорвал бы там 100 евреев. Как вообще можно оценивать это? Ну, то есть человек болен, понятно, человек больной. Но ведь эта болезнь может приводить к очень тяжелым последствиям. Такие вот больные люди. Вспомните Германию, вспомните фашизм. Тогда тоже Гитлер выпустил свою книгу «Майн кампф», и он тоже хотел, чтобы была чистая раса. Разве это не то же самое? То есть я резко, категорически плохо отношусь и всегда говорил к исламским террористам, которые убивают мирных людей и так далее. Я не люблю, мне не нравится тот факт, что лицо Европы меняется, что мусульмане пытаются превратить Европу скорее в мусульманскую страну, чем наоборот приспособиться к жизни в Европе, куда они едут. Мне это все не нравится. Но, извините, нельзя же становиться нацистами тоже. Нельзя брать и уничтожать народы, просто народы, чтобы бороться за чистоту расы. Тем более сегодня, в 21 веке, где, слава богу, границы уже почти везде убраны, где люди могут мигрировать и жить там, где они хотят. Надо быть терпимыми, но надо быть терпимыми, конечно, с обеих сторон. Что касается мусульман и не мусульман. Главное отличие в мусульманах и в западных мигрантах, скажем так. Ну вот, допустим, чтобы вам было понятно, давайте возьмем там русский человек, русский программист переехал жить в Англию или в Германию или в Америку. Что обычно делает русский программист, переехав в ту страну? Русский программист старается изучить обстановку или рекогносцировка в местности по-военному, да, приспособиться к ней и вести себя так, как ведут себя там, вот те люди, где он живет. Это подавляющее большинство. Я не беру Брайтон-Бич, где живут люди случайные в Америке, которые думают, что они уехали из Советского Союза, как говорили в одном КВН, и которые делают деньги на эмигрантской маленькой общине. Может быть, они делают большие деньги, но это не наш путь. Но в целом это не то, что происходит. Обычно люди пытаются ассимилироваться с жителями той страны, куда они приехали. Люди пытаются понять культуру той страны, куда они приехали, понять и принять. Вот это, скажем, происходит, когда западный человек из одной страны приезжает в другую страну. Это не происходит так просто, если восточные люди переезжают в западную страну. Вот в частности, как мне кажется, у мусульман, которые переехали в другую страну, у них более, как сказать, они больше соблюдают верность к своим идеалам, своей религии, откуда они приехали, и они особо не пытаются ассимилироваться. Они хотят, мне кажется, наоборот, чтобы страна, куда они приехали, приняла их такими, как они есть, и привыкла к ним, а не наоборот. И вот в этом, мне кажется, самая главная большая проблема и с тем, что в Европе вот эти вот все недовольства и вот такие экстремисты и террористы, как этот норвежец. Мне кажется, это скорее противостояние между Востоком и Западом, между восточной психологией и западной психологией. Я не знаю, реально ли, чтобы это изменилось, но это так. Это так. И я однозначно осуждаю этого террориста норвежского и считаю, что ничего хорошего, ни к чему хорошему это так не приведет. Думаю, в других странах тоже такие вот националисты поднимут головы, начнут делать всякие глупости, а это очень жаль, потому что в этих случаях всегда гибнут люди, которые невинны. Ну вот, что еще? Маленькая буквально темка, потому что уже и так почти полчаса болтаем. Недавно был в гостях, а гости происходили во дворе одного большого дома. Там было много людей, там был бассейн, и музыка была. Музыка, столы накрыты, бассейн. И там был человек, который обеспечил эту музыкальную поддержку. В основном была музыка русская. Причем я увидел, там стоит какой-то такой ящик музыкальный. Знаете, как диджаки переезжают с места на место и там привозят там свою аппаратурку. Его было достаточно, чтобы озвучить довольно большой двор. И вот потом я обратил внимание, что это не просто музыка русская играет, там всяческая танцевальная, роковая, но это, оказывается, радиостанция вообще была. Это была некая радиостанция, потому что между песнями было представление музыкантов, о чем эта песня и так далее. И я подошел к этому устройству. И мне, в общем-то, понравилось технически вот это решение для такого переездного или, как сказать, путешествующего дисжокея. Что это было за устройство? Такой ящик черный, который имеет два гнезда сверху для двух айподов. Это могут быть два айпода, это могут быть два айфона. И что еще там? Ну, естественно, там есть огромный динамик, естественно, там есть какое-то усиление, и такой столбик, ножка торчит сверху из этого ящика, где есть микрофон. То есть если человек хочет праздниках что-то еще рассказывать, микрофон, типа тамада, тоже это делается. Два айфона или айпода сделаны так, чтобы человек, который диджей, мог легко переходить с одной песни на другую. Видно, пока он ставит одну, он может найти другую на втором и легко переключить с одного на второй. Я подошел к этому парню, чье вот это хозяйство было, и начал там смотреть. Он увидел, что я заинтересовался, и стал мне рассказывать, что это очень все просто делается. Он говорит, он пользуется этой программкой, которая у меня тоже есть. Вот это называется Airus Radio. В айфоне она у меня есть. Airus Radio Plus, по-моему, она называется. Моя версия. То есть он там стоя, он просто вставляет этот iPhone, который у него через 3G, или у него там 4G уже было, подключен к интернету. И он настроился на эту станцию, и все, он ее воткнул, эту станцию, и просто идет наше радио. Наше радио крутится, идет через динамики и озвучивает весь этот праздник. Очень-очень все просто. Красивое такое устройство. Я, правда, потом пошел в интернет, пытаясь его найти, то конкретно. Но что-то оно было discontinued. Но я увидел, что есть куча устройств. Если вы хотите, сделайте поиск типа по Outdoor Sound System, и вы найдете море устройств, куда можно просто воткнуть iPod и получить полностью такую переносную музыкальную станцию, которая практически ни от чего не зависит. Ну, естественно, если у вас есть доступ к интернету отовсюду. Если у вас нет доступа к интернету, тогда это будет не радио, это будет просто ваши подготовленные коллекции музыкальные в ваших айподах. Но если так подумать, конечно, насколько далеко продвинулась техника и насколько легко организовать красивый отдых, чтобы это была не просто пьянка с жареным мясом, а хорошо проведенное культурное мероприятие. Вы там можете найти радиостанцию с классической музыкой, правда? И пьянствовать под Лебединое озеро. Как вам такая идейка от Будама? Попробуйте. И вообще, если сейчас у вас выходные дни или выходные не приближаются, проведите какое-то мероприятие, позовите друзей. Не сидите дома, отъедьте куда-то, выйдите из дома в парк, мангальчик, шашлычок и получите удовольствие. А я с вами прощаюсь на сегодня. Это был 310-й выпуск моего подкаста. Желаю вам самого наилучшего, вам, вашим семьям, людям, которых вы любите, детки, чтобы у вас были здоровые, росли. Если кто болен, выздоравливайте, ребята, и слушайте Будама. Пока!